Служение Слову Благодати представляет вам проповедь «Похоть человеческая».
Молодая девушка рассказывала о трагедии, которую пришлось пережить ей и ее семье за последний месяц буквально. И закончила она эту свою историю одним вопросом. Она говорит: «Я, в принципе, думала, что Бог существует. Но после того, как я вижу, сколько боли, сколько неприятностей в жизни, я не могу представить место, какое место Бог может иметь в этом мире». Я думаю, что этот вопрос не только возникает у неверующих людей. Мне кажется, очень часто у людей, которые знают Господа и следуют за Ним, у людей, которые, может быть, имеют за своими плечами не один год христианского стажа, точно так, как когда-то у Иова возникает вопрос сознания, который с каждым ударом сердца стучит одно и то же. Зачем, Господи? Почему? Очень много неотвеченных вопросов в нашей жизни. Сегодня вместе с вами я хочу читать послание апостола Иакова. В принципе, это все послание отвечает или помогает нам ответить на подобные вопросы. У нас сегодня не будет времени остановиться на всем послании. Мы немножко коснемся первой главы, а точнее только первой части первой главы, для того, чтобы нам сегодня научиться практической ценности. Когда Бог создал церковь, когда Бог коснулся вашего сердца и обратил вас к себе, Он это сделал не для того, чтобы бросить потом вас в пустыню жизненных невзгод и трудностей, для того, чтобы смотреть, как вы выживаете. Когда Бог послал нас в мир, когда Бог поставил нас в нашу ситуацию, в вашу семью, в ваше производство, там, где вы работаете, в вашу церковь, в вашу сферу, где вы вращаетесь, тех людей, которые вокруг вас, у Бога есть определенное намерение об этом. Хаоса нет, и случайности нет. И послание апостола Иакова объясняет нам то, что это намерение имеет добрую цель. Давайте вместе прочитаем несколько первых стихов. Соборное послание апостола Иакова, 1 глава, 1 стих. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Я не знаю, приходилось ли вам видеть людей, которые не совсем вполне развиты физически. Мне как-то пришлось встретиться, познакомиться с семьей, которой 20-летний ребенок был в пеленках. Ему 20 лет было, но он не вырос. Он не вырос из своего младенчества, он так и остался, он не мог говорить, и за ним постоянно нужно было ухаживать, его постоянно нужно было мыть, его постоянно нужно было кормить. Так 20 лет. Ужасающее зрелище. В общем, это была одна из причин, почему эта семья пришла в церковь. Потому что они переживали огромное внутреннее, знаете, давление или напряжение внутри. У них был этот вопрос, они пришли для того, чтобы разрешить этот вопрос. Знаете, подобные явления происходят в духовной жизни. Когда человек приходит к Богу, он рождается свыше, так написано. Он становится новым творением во Христе. Если вы помните, на страницах Священного Писания очень много написано о том, что есть определенные ступени духовного роста. Вы помните, апостол пишет в послании к евреям, он говорит: «Я не мог говорить с вами», послание к Коринфянам, «я не мог, братья, говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, потому что вас надо еще начаткам учить». Послание к евреям в 5 главе написано, что по возрасту вам должно бы быть уже учителями, помните, да? Но вас нужно питать опять молоком. Там же в 5 главе послания к евреям написано о Господе нашем Иисусе Христе такие слова, что Он страданиями навык послушанию. То есть в жизни каждого христианина есть определенный процесс, процесс роста. И этот процесс, он зависит от определенных факторов. Бог хочет, чтобы мы росли. Посмотрите, что здесь написано в 4 стихе. Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Итак, у Бога, коснувшегося ваше сердце, родившего вас свыше, поставившего вас на его путь, у Бога есть определенная цель. Каждого из нас Бог ведет к совершенству. И для того, чтобы достичь этого совершенства, для того, чтобы достигать этой полноты, Бог употребляет различные средства. От нас зависит, от нашего отношения, от нашей реакции на эти средства, зависит то, каким образом мы будем расти или не будем расти. Я не знаю, приходилось ли вам видеть учеников в школе, которые на второй год, на третий год остаются. Во многих случаях причина заключается в следующем. Когда им дают задание домашнее, они его не делают. Когда им дают экзамен, они пишут со шпаргалки. Они не готовятся к экзамену, они не учат. То есть, смотри, что происходит. Лекции читаются, задания даются, информация доставляется этому молодому человеку, этому студенту в школе. Учитель предпринимает какие-то попытки и предпринимает усилия для того, чтобы информацию, которая у него есть, которую он знает, донести до сознания молодого человека, студента-школьника. Но школьник не желает поставить себя под влияние этой информации для того, чтобы ему выучить, что дважды два – четыре. И поэтому в результате этой реакции или неверных действий через определенное время он отстает, то есть он не выполняет возложенных на него обязанностей, ожиданий. То, что говорит здесь Иаков, касается одной интересной части нашей жизни. По сути дела, на протяжении всего этого послания речь идет о важном элементе, от которого зависит непосредственно наш духовный рост. Посмотрите, как апостол объясняет это во втором стихе. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». И в дальнейшем он объясняет сферы приложения этого терпения. То есть он конкретно говорит о том, где и в какой ситуации нам терпение нужно, и почему оно нам необходимо, и как оно конкретно проявляется. С 12 по 18 стих он говорит о терпении в духовной борьбе. Что значит терпение в духовной борьбе? И каким образом от того, будет ли у нас терпение или не будет у нас терпения, будет зависеть победа наша в духовной борьбе или наше поражение. В стихах с 19 по 20 стих, 19 и 20 стих, апостол Иаков говорит о нашем терпении или о роли терпения в наших взаимоотношениях с людьми. В принципе, здесь только два стиха, но впоследствии во второй главе, в третьей главе, Иаков возвращается подробно опять к этой теме. Он говорит, помните, много о языке. Он говорит, язык огонь, прекрасно неправды, язык небольшой член, но так как у корабля руль управляет всей огромной махиной, вот точно так. Помните, да, вот эту всю огромную, знаете, галерею такую картинную, которую представляет Иаков для того, чтобы описать важность того, чтобы человек мог иметь терпение в этой сфере. И потом заканчивает апостол Иаков эту главу с 22 по 27 стих. Он говорит о роли терпения в нашем духовном росте. О том, каким образом применение слова, практическое применение слова изо дня в день. Помните, он говорит, будьте же исполнителями слова, а не слушателями только. То есть это не просто какие-то слова, прозвучавшие где-то в эфире. Это определенная обязанность, слова, несущие в себе ответственность. То есть тогда, когда мы приходим к Богу, когда мы слышим Его Слово, вот это наша обязанность. У нас недавно выступал оркестр в семинарии, где я учусь, есть еще колледж. У них прекрасная музыкальная программа, у них отличный хор, есть музыканты. Вот. И один гитарист из Румынии, молодой человек, учится там тоже, и играл одно из произведений, и потом, когда с ним беседовали или немножко попросили его рассказать о себе, он сказал, что я занимаюсь практикой, играю на гитаре самое мало 35 часов в неделю. То есть, кроме того, что он на уроках учит, там сдает тесты, читает книжки, вот кроме этого 35 часов в неделю человек занимается. Почему? Потому что он говорит, если я не буду заниматься, я не смогу владеть искусством этой игры. Я действительно хочу быть профессионалом, я хочу быть хорошим, талантливым, способным. Я хочу быть благословением для других. И это требует то, что я учу применять в моей практической жизни. Вы знаете, об этом говорит апостол Иаков здесь. Мы будем говорить сегодня о том, как необходимо нам терпение в нашей духовной борьбе. И что это значит? К счастью, Иаков подробно объясняет. Давайте прочитаем с 12 стиха. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный исходит свыше, от Отца Света, у которого нет изменений и ни тени перемен. И восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Достаточно ясно, Яков говорит о том, что Бог для того, чтобы приводить нас к совершенству, употребляет вот это мощное средство, которое называется испытание. С его стороны это испытание, с нашей стороны Писание называет это искушением. По сути дела, искушение – это очень простая вещь. Искушение – это конфликт. Искушение – это тогда, когда мы понимаем, когда мы видим заповедь Господню, когда мы видим ясное учение Слова Божия. Этому учению противопоставлена похоть, противопоставлено наше желание. Посмотрите, здесь написано: «В искушении никто не говорит: Бог меня искушает». Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь чем? Собственной похотью. То есть есть ясная линия, проведенная Богом. Есть Божья природа, есть Божье Слово, есть Божья истина, которая существует независимо от времени года или времени истории, независимо от нашего настроения, от нашего положения. Она существует объективно, она выражена в Слове Божьем. Кроме этой ясной библейской истины, Божьей истины, существует наше желание. И у нас есть масса разных желаний. И вот Бог использует вот эти конфликтные ситуации в нашей жизни для того, чтобы определенным образом шлифовать нас и изменять нас. Для того, чтобы показывать те сферы в нашей жизни, которые не нуждаются в радикальной перемене. Вы удивитесь, друзья, посмотрите на свою жизнь, посмотрите на вчерашний день, посмотрите на прошлую неделю, и вы можете вспомнить сотни таких ситуаций. Сотни ситуаций, когда вам приходилось вставать в конфликт. Когда вы понимаете, что у вас есть желания, которые противоречат в какой-то степени каким-то Божьим принципам. Кроме приведения нас к совершенству, искушения или испытания в нашей жизни, допускаемые Богом для того, чтобы показать нам нашу действительную сущность, проверить нашу веру, показать, насколько мы верны или насколько мы знаем Бога, насколько мы зрелы вообще. Вы помните Иова, когда дьявол подошел к Богу, и его мотивация была следующая. Он говорил: Иов верен только потому, что ты, Господи, его оградил. Только потому, что над ним есть все вот эти огромные благословения, которыми ты буквально насытил, наполнил его жизнь. Поэтому вся история книги Иова, вся история, которая развивается, вот этот сюжет, развивающийся в книге Иова, это проверка. Это один из элементов испытания, которые Бог допускает. Третий элемент испытания, который Бог часто употребляет, он позволяет нам иногда ощутить хотя бы немножко эффект жизни без Божьей ограды. Смотрите, опять пример Иова очень хороший в этом отношении. Смотрите, пока Божья ограда была над Иовом, дьявол не смел прикоснуться к нему. Так, да? И он он очень сильно хотел, он ненавидел его, он хотел его уничтожить, хотел его вернуть в падение. Но для того, чтобы ему прикоснуться, для того, чтобы забрать овец, для того, чтобы забрать волов, для того, чтобы забрать верблюдов, для того, чтобы забрать ослов, для того, чтобы дома его забрать, для того, чтобы детей его забрать, для того, чтобы здоровье его забрать, ему нужно было одно, нужно было, чтобы Бог немножко приподнял свою ограду. И помните, как даже в двух ступенях это было? Сначала Бог разрешил: вот до этих пор прикоснись. Потом дьявол приходит еще раз и говорит: ну хорошо, имущество это одно, но когда вот жизнь человека, когда здоровье, ты позволишь мне действовать в этой сфере, вот тогда человек все отдаст. Вы знаете, это очень хороший пример. Тогда, когда мы находимся в страданиях, когда мы переживаем искушения, когда какие-то обстоятельства в жизни нас давят, это очень хорошая возможность для нас вспомнить о том, что это момент, когда Бог по какой-то причине немножко приподнимает свою ограду. Очень часто мы не знаем причины. Но это факт. Это факт, что вот эти неприятности, эти сложности в нашей жизни происходят только потому, что Бог немножко снял свою ограду в нашей жизни. Вы знаете, когда люди будут находиться в аду, там не будет котлов, там не будет вот этих трезубцев, знаете, которых рисуют на карикатурах, когда говорят об аде. Но там будет одна вещь, там будет снята Божья ограда. И там человек будет испытывать в полноте, в каждой сфере своей жизни, вот это мощное давление дьявола. Это одна из причин, почему Бог допускает эти сложные обстоятельства. Вы знаете, кроме причины и испытаний, апостол Иаков говорит нам еще об одной важной вещи, которая поможет нам практически определить наше отношение к подобным ситуациям. Он очень ясно говорит нам о природе искушения, что оно из себя представляет. Посмотрите, 13 стих еще раз прочитаем. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью». По сути дела, что такое похоть? Некоторые представляют, когда читают о похоти, представляют так, что это вот где-то там в публичных домах, или где-то там вот страшные бандиты, которые вот сильно как-то, знаете, что-то вот особенно. Похоть – это простая вещь, это сильное желание. Это сильное желание. В данном контексте Иаков объясняет нам простую вещь. Он говорит, что грех не случается сам по себе. Грех не случается таким образом, не знаю как, откуда, когда согрешил. Такого не бывает. Грех – это всегда сознательный шаг. Грех – это всегда восстание воли. Грех – это всегда наше противление, это наше желание, выражающееся в такой степени, которая противоречит Божьей воле, которая противоречит Божьему принципу, Божьему закону. Вот почему Иаков объясняет, каждому из нас объясняет популярно. Он говорит, если вы хотите духовно расти, если вы хотите, чтобы вы в вашей жизни могли названы быть вот теми, о которых сказано здесь, чтобы вы были совершенны во всей полноте, вам необходимо ясно понять вот этот принцип. Понять, что в вашей жизни есть желания, которые влекут вас, которые увлекают вас в определенное направление. И вот будучи увлечен этим желанием, это желание может привести вас к греху. И грех приведет к чему? К смерти. Сделанный грех рождает смерть. Это неразрывная цепь, ее нельзя разорвать. Это что-то такое, что очень тесно связано, как принцип, который действительно представляет из себя сущность природы, в которой мы живем. Действительно, есть причина, есть следствие. И это следствие невозможно оторвать от причин.
Для продолжения, переверните, пожалуйста, кассету на вторую сторону.
Но каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью. У нас есть естественное желание. Бог дал нам желание. Ну, например, желание есть, принимать пищу. Это у каждого человека есть это желание, это нормальное желание. И Бог не осуждает нас за это желание. Действительно, это желание имеет место, оно должно существовать. Бог дал его для того, чтобы человек выжил. Если бы у человека не было этого желания, человек умер бы. Вы знаете, что есть такая болезнь даже психическая, когда люди не хотят есть. Он уже умирает, или чаще это у женщин бывает, эта болезнь. Она уже умирает, от голода умирает, но она не хочет есть. Есть еще желание, естественное желание, желание одеваться, одеть себя, согреть, желание иметь кров над головой. Это тоже естественное желание, о котором сказано в Священном Писании. Есть еще естественное желание, желание избежать боли. Это Богом дано желание, которое действует как система сигнализации, система предупреждения. Боль нам неприятна. И когда мы где-то где-то поранили палец, мы сразу знаем, что мы его поранили. Мы знаем, что нам его нужно лечить. Когда у нас что-то неправильно с печенью, мы слышим об этом, да? Потому что она у нас болит, она подает сигналы. Это Богом вложенное желание. Вы знаете, проблема заключается не в том, что у нас есть желание. Проблема заключается в том, что эти желания нами не контролируются часто. По сути дела, терпение – это способность противостать против желаний. Вы знаете, когда рождается маленький ребенок, и он, естественно, хочет кушать, ему очень много позволяют. Но когда он растет, его учат ответственно себя вести. И ответственное поведение заключается в том, что он не будет есть везде, где попало. Не будет есть все, что попало. Его научат этому. Это задача, самая большая, или одна из самых больших задач, которая стоит перед родителями, заключается в том, чтобы научить ребенка контролировать свои желания. Посмотрите на ребенка, который не контролирует свои желания. Очень неприятно смотреть. Посмотрите, преступники вырастают, которых сегодня очень много, которые живут, в принципе, одним. Они не научились контролировать свои желания. Он хочет эту машину. Он садится в нее и едет. Он скрывает ее и едет, хотя она ему не принадлежит. Он хочет эту женщину, он хочет эти какие-то переживания, он хочет какие-то вещи в своей жизни. Поэтому это самая большая проблема, или одна из самых больших проблем тогда, когда родители не научили детей контролировать свои желания. Вы знаете, что в Священном Писании есть несколько конкретных повелений по поводу желаний. В книге Исход, книга Исход, 20 глава, в 17 стихе, это последняя заповедь. Есть 10 заповедей, знаете, да? И вот последняя заповедь из 10 заповедей повторяет несколько раз слово «не пожелай». Посмотрите, там написано «не желай дома ближнего твоего», «не желай жены ближнего твоего», «ни поля его», «ни раба его», «ни рабыни его», «ни вола его», «ни осла его», «ни всякого скота его», «ничего, что у ближнего твоего». Это, казалось бы, простая вещь, простейшая истина, одна из основных истин, которая заложена была Богом там еще в законе Моисеевом, тогда еще, когда Моисей давал эти заповеди народу израильскому. Вы знаете, интересная ситуация возникает вот с этой заповедью в нашей жизни. Нам очень часто, кажется ли, мы часто обнаруживаем себя, находим в состоянии, когда нас зажимают вот в эти тиски. Когда мы становимся в нашем искушении, становимся перед тем, перед вот этой заповедью, не пожелай того, что не твое. И перед нашим желанием. Сегодня распространенный в Америке трюк, которым обмануты очень и очень многие люди, этот трюк называется кредитные карточки. И распространенный лозунг у этих людей, которые работают или занимаются этим бизнесом или этими программами, звучит примерно следующим образом. Они показывают вам хорошую машину и говорят, ты достоин ее. Это действительно машина сделана для тебя. У тебя нет денег. Ничего страшного. Ты ее достоин. Приходи, мы тебе дадим. Правда, они не говорят потом, сколько это тебе обойдется, вот, и насколько ты закабалишь себя, и как ты поставишь себя в рабство этим людям. Они об этом не говорят. Они играют на желании. Не так давно у меня была беседа с одним молодым человеком, который недавно приехал в Америку и говорит, вот я хочу себе кредитную историю заработать, потому что я очень хочу машину купить новую. Я спрашиваю, у тебя есть деньги? Нет. Ну я же хочу. Я хочу, посмотри, кожаный салон, вся на пауэре, я в Японии сделана, диски такие, стереосистема там, CD, система кондиционирования, климат там, контроль. Посмотри, это же хорошо. Это хорошо. Вы знаете, очень часто мы ставим себя в положение, когда мы смотрим вот туда, что не наше. Когда мы покупаем или приобретаем вещи, которые нам не принадлежат, мы не в состоянии их купить. Вот эта заповедь сегодня относится конкретно практически к нам. Не пожелай того, что тебе не принадлежит. Потом, когда вот эти люди становятся перед вопросом, а как же, есть же дело Божие, есть же материальное служение, да я не успеваю билы платить. У меня с одной стороны одна карта кредитная, с другой другая карта кредитная, с третьей третья. Вы знаете, что кроме моргиджа, кроме того, что люди покупают дома, в котором, в принципе, есть оправдание того, почему это делают люди, Кроме того, что люди вкладывают или имеют долг за дома, в Америке каждый человек, каждый в среднем, должен кредитным компаниям 7 тысяч долларов. Люди ставят себя в рабство. Люди толкают себя на грех. На какой грех? Этот человек потом не способен пожертвовать на дело, он не способен служить материально. Почему? Потому что все его средства завязаны на вот этом неразумном расходовании. Есть еще одно пожелание. Посмотрите послание, первое послание Тимофея, 6 глава. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести его, из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол – сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами подвергли себя многим скорбям. Вот, оказывается, где одна из причин наших многих скорбей. Потому что в нашей жизни не было поставлено все на свои места. В Библии есть очень хороший пример богатого человека. Библия не говорит о том, что богатство – это плохо. Посмотрите, здесь написано, ибо корень всех зол не есть серебро. А что? Сребролюбие. Есть хороший пример богатого человека. Вы помните, Авраам был достаточно зажиточным, состоятельным человеком. Но помните, когда в жизни Авраама ему пришлось делать выбор? Когда он видел, что их поля недостают, недостаточно полей для того, чтобы и Лоту, и его стадам хватало их. Авраам без малейшего колебания призывает Лота и говорит, он не думал о том, что он потеряет, он не думал о том, в какие сложности он себя поставит. Он призывает Лота и говорит, если ты направо, я налево, если ты налево, я направо. Пожалуйста, тебе право выбора. Авраам не был движим вот этой жаждой к наживе. Бог дал ему много, и некоторым из нас Бог дает больше, некоторым меньше. Апостол Павел говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Не желайте лишнего. Не желайте того, на что вы не способны. Не ставьте себя вот в эти тиски, когда ваше желание толкает вас ко греху. Когда ваше желание заставляет пропускать церковь. Когда ваше желание заставляет вас пропускать молитву. Когда ваше желание не позволяет вам читать Слово Божие. Не ставьте себя в это положение, которое творит в вашей жизни многие скорби. Подвергли себя многим скорбям. Есть еще один принцип. Здесь же в послании Иакова, посмотрите, 4 глава. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Прибираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для чего? Для ваших вожделений. Третий принцип можно сформулировать так – не желай противного Богу. Не желай того, что Бог поставил, как ясно в Священном Писании, как вещь, которую Он ненавидит. В принципе, самая большая цель, самая большая задача христианина в духовной его жизни, в духовной борьбе – это достичь того состояния, достичь того уровня, когда мои желания будут соответствовать Божьим желаниям. Когда моя воля будет подчинена Божьей воле. У меня есть желание. У меня есть моя личная натура, моя личная природа. И у каждого из нас Бог дал нам личность. И Бог теперь хочет, чтобы мы в нашей жизни преображали себя в образ Иисуса Христа. Чтобы мы могли учиться мыслить так, как Бог мыслит. Чтобы мы могли учиться желать того, что Бог желает. В этом духовный рост. Знаете, друзья, наш духовный рост не зависит от того, как долго мы ходили в собрание. Он не зависит от каких-то формальных обрядов. Он не зависит даже от торжественности, от помпы, как наша духовная или религиозная жизнь обставлена. Наша духовная жизнь или наш духовный возраст зависит вот от этого, насколько наши желания уподоблены или идентичны желаниям Иисуса Христа. Священное Писание приводит несколько примеров нам. Вы помните, в книге Судей, в 16 главе, В принципе, там несколько глав книги Судей говорят об этом выдающемся человеке истории израильского народа. Этого человека звали Самсон. Самсон поставил себя в определенную сложную ситуацию. Помните, 4 стих 16 главы книги Судей говорит следующее. «И полюбил Самсон женщину филистимскую. Имя ей было Далида». Казалось бы, простой штрих. «Полюбил Самсон». То есть, смотрите, это желание. Самсон где-то проходил, где-то он встретился. Он видел, что есть враги народа Божьего, филистимляне, да? Он знал, что эти люди не знают Бога, что не презирают Бога, что у этих представителей этого народа есть ненависть к Богу Израилеву. Тем не менее, Самсон посмотрел, и вот это слово «полюбил», которое здесь стоит, в принципе, перевод по-другому можно перевести так, она ему понравилась. То есть, источник этого слова или действующий мотив в самом Самсоне находился. Вы знаете, Самсон ставит себя, он знал, на что он идет. Он ставит себя в положение, в котором постоянно его будут давить со всех сторон. Иногда мы, кстати, ставим себя в такое положение. Иногда мы берем такую работу, в которой мы знаем, что будут со всех сторон бить нас искушение. Иногда мы, может быть, окружаем себя такими людьми. Иногда мы выбираем какой-то путь. Когда мы подвергаем, смотрим какой-то фильм, который будет нас через каждые 10 секунд греховной мыслью бомбардировать. Это наше решение, за которое мы ответственны. Смотрите, Самсон первое делает неудачное или неверное решение. Но посмотрите, что дальше. В истории с Самсоном очень интересно видно вот эта борьба между желанием и заповедью. Посмотри, Далида три раза пыталась вытащить у него правдами и неправдами, вытащить секрет, вытащить тайну его сил. И она предпринимала разные методы, и она не просто так говорила, и не проявляя ясной причины, почему она хочет это делать. Каждый раз, когда она это делала, вы помните, каким образом она проверяла? Она говорила, филистимляне идут. Самсон знал, что эта женщина имеет определенную цель. Три раза ему пришлось пережить то, что его хотели поставить перед филистимлянами, которые действительно ждали момента, когда они могли бы расправиться со своим врагом. Тем не менее, посмотрите, 16 глава, 15-17 стих, книга Судей. «И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти». С одной стороны, заповедь, с одной стороны, интересы народа Божьего, которого Бог поставил его защищать. С другой стороны, женщина и желание угодить этой женщине. С другой стороны, похоть, с другой стороны, страсть. Самсон видел себя зажатым вот в этой очень тяжелой борьбе. Похоть, зачавши, рождает грех. Сделанный грех рождает смерть. И в жизни Самсона, в истории Самсона, это была действительная смерть. Это было действительно рабство, это было действительно унижение. Я не так давно разговаривал с одним человеком, сын верующих родителей. Я говорю ему, ты знаешь, что есть Бог, ты знаешь, что будет суд, ты знаешь, что будет вечность. Он говорит, не могу, вот хочу выпить, вот хочу с женщинами, вот хочу. И так представляется, как будто он жертва. Как будто «хочу» – это какой-то монстр, который где-то летает и каким-то образом хватает его душу и тащит его в притон. Это не так. Это его решение. Вот почему Иаков говорит, «С великой радостью, братья мои, принимайте, когда впадаете в различные искушения». Он говорит, «Тренируйте терпение в различные искушения». Вот тогда, когда в вашей ситуации дома, тогда, когда на работе, когда в церкви, вы сталкиваетесь с обстоятельствами, которые Господь посылает вам каждый день. Очень много таких ситуаций. Очень много, когда Господь ясно говорит о том, что наша жизнь, она должна развиваться по определенным правилам и принципам. Но тем не менее, мы встаем в этот компромисс. 4 глава послания к Ефесянам, в котором написано, помните, «И так отложивши ложь», помните, да? Каждый говори истину. Это ясный принцип. Но вот когда касается дела наших социальных пособий, мы очень часто обнаруживаем себя в положении очень напряженном. С одной стороны, наше желание продолжать получать это пособие. С другой стороны, Божья заповедь, которая говорит, говорите истину. И очень часто люди обнаруживают себя, что вот рука так и тянется написать, ну, не совсем правду или полуправду. Похоть, зачавши, что сделает? Родит грех. Сделанный грех родит смерть. Мы обрекаем себя. Вот тогда, когда мы, христиане, принимаем решение по нашей похоти, а не по заповеди Божьей, мы обрекаем себя вот это недоразвитое христианство, в полуживое христианство, в христианство, в котором нет силы, в христианство, в котором нет жизни. Смотрите, Иаков говорит, Бог будет допускать в вашей жизни испытания. И вам не только нужно не роптать на них, вам нужно научиться благодарить за них. Вам нужно научиться дорожить ими и ценить вот это каждое маленькое испытание и благодарить за то, что Бог дает вам возможность учиться на маленьких вещах, тогда, когда еще не очень трудно. Зная, что испытание веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Это Божья цель. И теперь слово за нами. Теперь Господь хочет, чтобы мы могли иметь правильный ответ на эту цель. Чтобы мы научились сотрудничать с Ним. Чтобы мы научились Его божественное слово правильно применить в практических элементах нашей жизни. И от этого приобрести наше собственное благословение и стать благословением для других. Аминь.